Шамати, 241 статья. Призывайте его, пока он близко. Призывайте его, пока он близко. И как понять, пока он близко? Ведь сказано, что вся земля полнится его славой. Выходит, что он всегда рядом. И что же тогда означает «пока»? Будто бывает время, когда он не близко. Это похоже на человека, который заблудился в глухом лесу и не видит никакого способа выйти оттуда, дойти до человеческого жилья. Он теряет надежду и никогда больше не вспоминает, и не думает, что уже никогда не вернется домой. А в тот час, когда видит вдали какого-то человека или слышит человеческий голос, тут же пробуждается в нем страстное желание вернуться в родные места. Начинает он кричать и просить, чтобы кто-нибудь пришел и спас его. А также, если сбивается человек с доброго пути и попадает в нехорошее место, уже привык жить среди диких и хищных зверей, то в силу своего эгоизма он никогда не задумается, что нужно вернуться туда, где живут люди, где есть разум и святость. Но когда слышит он зовущий его голос, он пробуждается к ответу и возвращению. Зовет его голос Творца, не его собственный голос. Однако, если он еще не закончил свою работу на пути исправления, то не способен почувствовать и поверить, что это голос Творца. А думает, что всем обязан лишь собственной силе и крепости своей руки. Об этом предостерегает пророк, что должен человек преодолеть собственные мнения, мысли и полностью поверить, что это голос Творца. Поэтому, если хочет Творец вывести человека из дремучего леса, то показывает ему какой-то свет вдали. И человек собирает весь остаток своих сил и бросается туда, куда указывает ему свет, чтобы достичь его. Но если он не связывает этот свет с Творцом и не говорит, что это Творец зовет его, то пропадает для него этот свет. Снова остается он стоять посреди глухого леса. Выходит, что он потерял сейчас возможность открыть все свое сердце Творцу, чтобы тот пришел и спас его из гиблого места, то есть из эгоизма, и привел на место обитания разума, которое предназначено для людей, сыновей Адама, что означает быть подобным высшему, то есть желанию отдачи и к слиянию с Творцом. Значит, не использует он свой шанс и снова остается, как и был прежде.
Все зависит от подготовки, насколько мы стремимся раскрыть свойства отдачи, что называется раскрытием Творца. И в этой мере мы начинаем слышать голос Творца, который призывает, приглашает, когда мы можем так или иначе почувствовать его близость. Но это происходит, когда человек правильно формирует перед собой то, что он желает достичь, свойства отдачи, а не что-то другое, выше его свойства получения, тогда это будет называться верой выше знания. Если, как он пишет, но только если не восполнил свои действия в отношении исправления, то не способен почувствовать и поверить, что это голос Творца, призывающий его, а думает, что это случайность, или это он как-то сам пробудился, и даже если он пробуждается, это то, что пробуждает его свыше, чувствует что-то вне себя, но не голос Творца по-настоящему, который тянет его к свойству отдачи и влечет его. Все зависит от подготовки, и если подготовка достаточна, он приложил достаточно сил и выполнил совет, тогда он начинает чувствовать, что Творец призывает его при любой возможности, предоставляемой человеку. Когда человек прикладывает усилия, тогда во всех этих усилиях он видит, что Творец ждет его при любой возможности, так сказать, на каждом углу, призывая его всевозможными намеками во всевозможных видах, и тогда получается, что он и Творец входят буквально в партнерское, в партнерство между собой, в совместные взаимоотношения, насколько он тянется, так и человек тянется к взаимной отдаче, пока они не приходят к объятию. Но все это зависит от подготовки. С самого начала кажется, что он пропал. С самого начала вообще кажется, что он пропал, он не ищет в правильном месте. Еще не видит, что он в лесу, но он должен пойти и достигать сам. Или же ждет, затем есть период, когда он ждет, пока кто-то не придет спасти его. Пока не находит правильную взаимную связь, когда с его стороны уже существует стремление к отдаче, и тогда в соответствии с этим он определяет голос Творца, и тогда это на самом деле голос Творца, и тогда приходят к объединению, к соединению, когда Творец спасает его, потому что человек понимает, в чем заключается истинное спасение. Твое письмо и записки я получил в целости. И вот реп такой-то, пусть светит свеча его, объяснил мне слова: ищите Творца, когда есть Он, призывайте Его, когда Он близко, и так далее. На первый взгляд непонятно. И если Творец уже есть в его реальности и уже близок он, в таком случае зачем нужно еще искать и призывать его? И объяснил он, что эта фраза обращена к тем, кто уже удостоился близости Творца навечно. Предостерегает их пророк, что, несмотря на то, что им кажется, что нечего больше просить и постигать, ни в коем случае нельзя так думать, ибо это подобно вырубающему саженце. А пусть ищет еще и призывает Творца для больших постижений, и так далее, и так далее, и слова эти искренне. Но дополню я за ним, чтобы объяснить это согласно нашему пути, ибо просто это. Ведь каждый, кто удостоился найти милость в глазах Творца своего, получается, что Творец исполняет все его просьбы, как принято между любящими и между друзьями, которые наполняют желания друг друга, каждый согласно своим возможностям. И поскольку человек этот удостоился стать другом Творца, обязательно состоит из тела и души, нефеш. И хотя не у них место раскрыть их перед Творцом, однако все грехи покроет любовь. И тем более перед Творцом неуместны подлость или грехи. Как сказано, никакая грязь тебя не запачкает, огонь, пожирающий огонь, не спалит тебя. Смотри в песне «Единство». Поэтому в силу истинной любви между ним и Творцом не может быть, чтобы не открыл человек также и телесных желаний взору Творца. И понятно, само собой, что рука Творца не бессильна, чтобы наполнить любое желание любящего его, будь это согласно принятому или не согласно принятому, ибо возможность Творца определяется желанием. Но после того, как уже наполнил Творец желание его, сам человек становится как будто уже раскаивающийся в своих излишних просьбах, которые представил он перед Творцом, и учили мы, что давать обязывает свыше, а забирать не забирает, ибо уже освятили имя. Поэтому выходит, что человек должен обратиться назад и исправить упомянутое искривление в двух вещах. Во-первых, что пренебрег он величием Творца, представив телесные просьбы перед царем. А второе, что не удержался в том, чтобы любить дар царя царей всех. Святой благословен, будь он мал или велик, этот подарок. Ведь две ценности есть в любом подарке. Первая ценность — это сам подарок, будь он большой или маленький. А вторая ценность в нем — это дающий, важен он или не очень. И естественно, что важный человек, даже если дает маленькую вещь, у такого подарка есть большая, очень высокая ценность, согласно величию дающего, как сказали мудрецы, находиться в царском чертоге и должен выйти наружу, чтобы исправиться. А когда он выходит наружу, получается, что он теряет все постижения, которых уже удостоился, поскольку все подарки Творца объединены в понятиях «мир», «год», «душа». И должна быть душа избранной, и быть в избранное время и в избранном месте. И получается, что поскольку он изменил место, тогда и год, и душа изменяются по отношению к нему. И тогда человек попадает в большую растерянность. И об этом предостерегает пророк: «Ищите Творца там, где есть Он». То есть снова притянуть и постичь все духовные вещи, которые он уже постиг, ибо в душевных понятиях находится Творец во всем. И об этом сказано: там, где Он есть, зовите Его, когда Он близок. Это телесные вещи, которые Он уже постиг, поскольку Творец близок, как сказано выше. И предостерегает пророк, что здесь нельзя искать ни в коем случае из-за пренебрежения царем. И ни в коем случае не приходить к нему с телесными просьбами, а должен человек призывать его только этим именем. Объяснение, что когда он возносит свою молитву к Творцу, он должен помнить те блага, которые проявлял он к нему до этого, как добрый творящий добро, наполняя ему телесные вещи. И в таком случае нельзя говорить, чтобы... Он должен сказать, чтобы он наполнил ему сейчас душевные вещи. И это, сказано мудрецами, «Небеса между мной и тобой сделают по просьбе». И слова эти очень глубоки. И этими словами правильно объясняется все продолжение авторы. Когда чужеземец говорит о телесных вещах, а скопец говорит о душевных вещах, и постигшие поймут. И вот упомянутое толкование глубоко-глубоко, кто его постигнет. И поэтому объясню я это через 70 ликов Торы. Ибо когда человек начинает думать и ощущает свое жалкое состояние, и снова пробуждается, чтобы вернуться к Творцу, и изливает свою молитву в страстном желании слиться с Творцом, он принимает все эти молитвы и все это пробуждение за собственную силу, и сидит, и ждет избавления от Творца, малого или большого. И когда облако продолжается, и не видит он совершенно никакого расположения со стороны Творца, впадает, может статься в отчаянии, ибо не желает его Творец. Потому что после такого большого числа страстных желаний не обратился к нему Творец совершенно никак. И об этом сказано: ищите Творца, когда Он есть, то есть когда Творец являет вам себя для поиска. Тогда обязательно ищите Его тоже, ведь человек должен быть первым, то есть Творец первый в том, чтобы дать вам сердце, чтобы искать Его. И когда узнаешь ты это, наверняка укрепишься со своей стороны, насколько сможешь, чтобы искать с большей силой и с большей энергией. Ибо Царь зовет тебя. И поэтому, говорит он, зовите его, ибо близок он. То есть, когда призовете вы Творца, чтобы приблизил Он вас к себе, знайте, что Он уже близок к вам. Ведь если бы не так, наверняка не призывали бы вы Его. И это также то, о чем сказано, прежде чем вас зовут, я отвечу. Это как объяснено выше, что если вы призываете Его, это значит, что Он уже обратился к вам, чтобы дать вам пробуждение призвать Его. Еще говорят, а я услышу. То есть, что мера слышания Творца полностью зависит от меры страстного желания, которое раскрывается в произнесении молитвы. А когда человек ощущает большую тоску, узнает он во время действия, что Творец в высшей степени слышит его. И понятно само собой, что узнав это, укрепится он в высшей степени в излиянии своего сердца, ибо нет чести более этой. Когда царь мира внимательно прислушивается к нему. Это подобно сказанному мудрецами, Творец жаждет молитв праведников, ибо в жажде со стороны Творца к человеку, чтобы приблизился он к нему, пробуждается сила и великая тоска в человеке жажды Творца. Ибо так же, как вода лицом к лицу, так же и сердце человека к человеку. И выходит, что действительно произнесение молитвы и слышание молитвы постоянно поднимаются, дополняя друг друга, пока не соберутся в полную меру, и тогда он обретает все. И это то, что сказано, ветер притягивает, и приходит ветер. И обрати внимание на эти вещи, ибо это первоосновы на путях Творца. До этого момента.
В общем, наша работа — это раскрыть желание, потому что прежде чем мы что-то делаем, Творец уже это готовит, находится в абсолютном покое, находится со своей стороны в абсолютной и постоянной подготовке и ждет возможности со стороны человека. Возможность — это раскрытие дополнительного желания, личного желания, которое приходит к человеку поверх того, что Творец пробуждает его. Требуется от нас в нашей реакции какое-то дополнение с нашей стороны. И в чем оно может быть, вот это дополнение с нашей стороны? Ведь все находится в божественной системе, которую он обустроил. Так как я в своей реакции, в своем отклике могу добавить что-то от себя? Откуда это может прийти? Откуда? Это может прийти только от того, что я прикладываю усилия на своем уровне. Не выше. На своем уровне, к тому, как говорит Бальсулам, вскрытие и раскрытие. Нет, не вскрытие и раскрытие, а Ахаб Высшего и Гальгальканаль Нижнего. А, участие свойства милосердия в свойстве судов. Отсюда есть у нас возможность добавить, что тем, что мы объединяемся, таким, каким образом мы подходим к этому, мы пробуждаем друг друга, потому что только тем, что я могу материальным образом пробудить других, а они меня, отсюда может прийти вот это дополнение, пробуждение с нашей стороны по отношению к Высшему. И в этом мы исправляем разбиение, исправляем дистанцию между нами с материального уровня на духовный уровень. Духовный уровень — это уже Творец делает, а мы должны только начать работу в объединении, а Он ее завершит. И тогда в исправленном кли, что называется, что в какой-то степени объединяемся, мы начинаем его раскрывать. И так поднимаемся. И каждый раз требуется больше объединения, более сильное, в особых, более сложных условиях, на ином качественном уровне. И тогда, с помощью этого, поэтому это называется, что выбор заключается в выборе окружения, и тогда с помощью этого человек пробуждается, пробуждает в себе еще большую, более качественную страсть, свойство отдачи, и тогда раскрывает, что каждый раз есть призыв свыше, который его призывает к объединению и к подъему. И так удостаивается созданием кли, общего кли, прийти к раскрытию свойства отдачи внутри этого кли. Это что и называется раскрытием Творца, который облачается, раскрывается внутри творения.
О двух видах работы. С одной стороны, должна быть большая потребность и требование, и желание. Не то чтобы достичь большого, но большое требование. С другой стороны, один из советов, который я слышал, может быть, я ошибаюсь, но это отменить себя.
Ты слышал по ошибке?
Да, по ошибке, да. Но пока еще. Это надо себя отменить, будь что будет, делай, что будет, я должен отменить и работать с тобой. То есть, с одной стороны, желание и большое требование, с другой стороны, самоотмена и приобретение.
Ну, одно стирает другое.
Но это два разных желания.
Нет, они не стирают друг друга, они не противоречат. Они не противоречат друг другу, не противоположны. Но почему? Ну, все. В чем там есть противоречие между ними, тем, что они потом нейтрализуют друг друга?
Когда при большом желании, когда мы соединяем...
Желание к чему?
К свойству отдачи.
К объединению?
Да.
Для того, чтобы прийти к объединению, к форме отдачи.
Да.
Так что здесь противоречие друг другу? Это кли, а это свет. К этой форме я стремлюсь.
Но с другой стороны... Как Эммануэль сейчас сказал, я готов, даже если я не удостою свойства отдачи, но я готов слиться с общим кли. Это более тонкая потребность. Даже если не удостою свойства отдачи, не хочу получать его.
Когда ты думаешь о движении в отдаче, как... о свойстве отдачи, как о приобретении. Я хочу свойства отдачи. Но на самом деле, желание получать, когда мы так думаем, это пока еще называется лолишма. Это как раз, это что у меня с этого что-то будет. Если есть у тебя вопрос, когда ты должен там отказаться от этого или не остаться, а отказаться это получающий келим, потому что выдающих келим нет отказа. Там наоборот, чем больше, тем больше отдача.
Правильно. А как же может быть большим желанием, когда готов не получать?
К отдаче?
Да.
Это когда ты получаешь, покупаешь это от других, а не от себя. Желание, с которым ты ходишь в духовное, это не мое желание. Это то, что я отменяю себя по отношению к товарищам, и отсюда я приобретаю от них желание. Оно уже находится во мне таким образом, что он как бы оторван, то есть он выше моего эго, выше моих получающих келем. И поэтому, когда я хочу наполнить его, я наполняю его вне себя, это желание. Я уже нахожусь с ним в них, а не внутри своего эго. Желание, которое я приобретаю от товарища, я не забираю себе. Это желание отдачи, это желание отдачи, его нет во мне. Ну, слова тут, ну ты же понимаешь. Слабы, да.
И он пишет в подготовке здесь, что в час, когда вы призовете Творцов, что, чтобы приблизил вас к себе, знайте, что он уже близок к вам.
Да.
Ну, как можно притянуть, как и в подготовке, он говорит, не теряйте возможности. Если вы призываете к нему, знайте, что он здесь. И если мы призываем его все время, как мы должны притягивать?
Ну, мы призываем его все время, мне кажется, это слишком. Но мы должны в этом видеть, в первую очередь, самую простую картину, что все готово, кроме меня. Все совершенно, ну, то, что мы вчера говорили на семинаре, что все есть в совершенстве. Я в мире бесконечности, группа есть совершенство в конечном счете. Я тоже совершенный. Только я должен это еще раскрыть. Тут, нет тут ничего, кроме как простого раскрытия со своей стороны, совершенного состояния. Это то, что нужно. Но если не так, то хотя бы, что группа находится со всей, вообще вся действительность, кроме меня, все находятся в совершенстве. Они уже говорят об этом, они уже обязывают, что человек должен видеть всех товарищей как величайших в поколении, находящихся, и весь мир тоже, кроме тебя. Но если скажем, нет, ну и мир, и группа тоже неисправны, ну хорошо, ты их видишь пока что так. И вы, ты, весь этот мир, вся эта вселенная, скажем, ну если ты это уже чувствуешь так, на материальном уровне, находится внутри более внешней среды, которая называется миром бесконечности, когда со стороны высшего есть совершенство, когда Творец находится в совершенстве. Он не скрыт от тебя, но ты его скрываешь. Он не скрыт от тебя, он не скрывает себя, но ты скрываешь его. Вот. Ну, как... Я не могу раскрыть, что кто-то меня любит. Почему? Да потому что я изначально смотрю на него как таким образом, что я пренебрегаю и ненавижу его. Так все его хорошее отношение я не могу раскрыть. Наоборот, если я его ненавижу, терпеть не могу, а он приходит и все время хочет раскрыть мне любовь, я еще больше его отталкиваю, еще больше презираю его, еще больше ненавижу. То есть я даже не способен вытерпеть вот это его хорошее отношение. Правильно или нет? Ты этого не понимаешь? Ну, что ты за человек? Спроси Виктора, он тебе скажет. Если я кого-то ненавижу, а он начинает раскрывать и обнаруживать мне любовь, это возбуждает во мне еще больше ненависть. Я не могу терпеть эти знаки от него. Если он от меня отдаляется или тоже меня ненавидит, это я понимаю. Если он обнаруживает любовь, очень трудно это принять, это возбуждает еще большую ненависть. Так что же делает Творец со своей абсолютной любовью к нам? Он скрыт. Он раскрывает тебе свое отношение только и в таких видах, чтобы помочь тебе прийти к нему с любовью, в таком же отношении. Поэтому сделал подготовку, и тоже не сам, а сделал в тебе такую подготовку, чтобы разные формы, которые ты ощущаешь в себе, разные свойства, качества, подготовку, твои системы внутренние, они все устроены таким образом, что ты раскрываешь его, если ты даже через отрицание или хотя бы с нуля. Почему? Это для того, чтобы, потому что поднимают в святости, не опускают в святости, чтобы ты все время продвигался правильно. Потому что если раскрыть в соответствии с твоей ненавистью его любовь, вы никогда не сблизитесь. Ну, точнее, ты не сможешь приблизиться к нему. Поэтому написано, герой среди героев, тот, кто превращает своего врага в любящего. Не то, что я беру человека, который меня ненавидит, ну, скажем, Виктора, и я превращаю его в то, что он, вместо того, что меня сейчас ненавидит, в то, что он любит меня. Не то, что я из него это делаю, превращая его врага в любящего, а я занимаюсь своим внутренним исправлением, потому что то, что я ненавидел его, так, несмотря на его любовь ко мне, я сейчас стал тоже любящим его. Это называется, что я прошел от видов ненависти к получению ради отдачи, к абсолютной любви. Я сделал наоборот. Я пришел к какому-то нейтральному месту, отдачи ради отдачи, а потом получение ради отдачи.
И птица находит дом, и ласточка гнездо себе, где высиживает птенцов своих возле жертвенников твоих, Творец. Разве царь Давид сказал эти слова о простой земной птице? 213 пункт. Насколько приятны души Творцу? Не все души в мире, но лишь души праведников, обиталище которых он помещает рядом с собой, обиталище их наверху, обиталище их внизу, и птица находит дом. Это дух праведников. 214 пункт. Три стены есть в Эдемском саду, и между ними прогуливается множество духов и душ, и они получают удовольствие от аромата и наслаждения праведников, находящихся внутри Эдемского сада, хотя и не удостоились еще войти внутрь. Однако о наслаждении праведников внутри сказано: «Глаз не видел иных божеств, но лишь тебя». 215 пункт. Есть известные дни в году, дни Нисана и дни Тишрея, когда эти духи отправляются странствовать и посещают необходимые места. И хотя они странствуют в самое разное время, но в эти дни записаны именно эти места, и все они появляются на стенах этого сада в образе птиц, щебечущих каждое утро. 216 пункт. И это щебетание является восславлением Творцу и молитвой за жизнь людей в этом мире. Потому что в эти дни все в Израиле заняты заповедями и повелениями Владыки мира. И тогда показываются эти птицы, щебечущие в радости, и на стенах Эдемского сада они щебечут, восславляют, благодарят и молятся за жизнь этого мира. 217 пункт. Несомненно, что эти духи пребывают там. И ласточка, гнездо себе, это душа святости, называемая ласточкой, дрор, также свобода, которая является светом бины, свободы, и она поднимается наверх в место скрытое и потаенное, в котором глаз не видел иных божеств, но лишь тебя. 218 пункт. Однако все это в Нижнем Эдемском саду. И птица находит дом. Это духи святости, которые удостоились впоследствии входить и выходить, после того, как они странствовали, не находя места. И они выглядят как птицы. И эти духи нашли дом. Конечно, у каждого из них есть определенное место внутри. 219 пункт. И вместе с тем, все эти духи испытывают жгучее чувство зависти при виде хупы товарищей своих, при виде тех, у кого есть свобода и независимость от всего. И Творец показывает им один скрытый и потаенный чертог, в котором глаз не видел иных божеств, но лишь тебя. И этот чертог называется «Птичье гнездо». И оттуда создаются венцы Машиаха для грядущего будущего. И в записанные дни, трижды в году, Творец желает радоваться с этими праведниками, и показывает им этот скрытый, потаенный чертог, о котором не знают праведники, находящиеся там, и они не распознают его. 220 пункт. «Где высиживает птенцов своих возле жертвенников твоих». Это те праведники, которые украсились сыновьями святости, и они удостоились письменной и устной Торы в этом мире. Письменная и устная Тора называется двумя жертвенниками. И эти праведники украшаются перед святым царем, так как заслуга их сыновей в этом мире защищает их, и их венчают там. Какой дух удостаивается всего этого? Тот, который высиживает птенцов своих, обучая их жертвенникам твоим, то есть двум этим видам Торы. 221 пункт. И птица находит дом, это Итро. И ласточка гнездо себе, это сыновья его, которые изучали Тору в палате тесаного камня и высказывались о речениях Торы устами своими. Находит дом, потому что вначале они осуществляли переходы и остановки в пустыне, переходили от наслаждения Медьяна и от услады, получаемой там, и останавливались в пустыне. После того, как увидел Творец, что стремление их к Торе вывел их оттуда и привел в палату тесаного камня. И ласточка гнездо себе. Птица и ласточка представляют собой одно целое. Гнездо кен — это, как сказано, хевер кени. И сказал Шауль кенийцу. 222 пункт. И увидел Балак сын Цепора. Чем он отличается от других царей Медьяна, что имя отца его упоминается, а имена их отцов нет? Однако Итро, оставив идолопоклонство, потянулся к Израилю и прилепился к ним, он и сыновья его, и весь мир объявил его вне закона и преследовал его. 223 пункт. Балак был одним из потомков Итро и отошел от пути отца. Как только старейшины Моава и старейшины Медьяна, которые были вместе, поклоняясь идолам и пребывали в братских отношениях в уделе своем, увидели, что Итро и сыновья его прилепились к Шине, и он отдалился от них, то сразу же пришли и поставили Балака царем над собой. Как сказано, а Балак, сын Цепора, был царем Моава в ту пору. В ту пору был он царем Моава, чего не было прежде. И поэтому сказано «сын Цепора», что указывает на Итро, который назывался Цепором. Это говорит о том, что ему не подобало становиться им, так как он относится к потомкам Итро, называемого Цепором. «И увидел Балак», а разве не следовало сказать «и услышал Балак», однако воочию увидел и знал, что ему предстоит попасть в руки Израиля. Но Израиль вначале попадут в его руки, а затем уже он попадет в руки Израиля. И поэтому сказано, «И увидел Балак, сын Цепора, все, что сделал Израиль». Если ты не знаешь, прекраснейшая из женщин, 224 пункт, «Если ты не знаешь, прекраснейшая из женщин, иди по следам овечьим». Кнессет Израиль произнесла это пред высшим царем. Кнессет Израиль — это собрание, ацерет, сбор. Как сказано, замыкающий все станы. Потому что к нему присоединяются все высшие станы, и это Малхут, получающие от девяти первых сферот. 225 пункт. И поскольку иногда зовется Нуква Малхут по имени Кнессет, собрание, и сказано о ней «ацерет» от слова «ацера» — замыкание, как сказано, «ибо полностью замкнул Творец утробу», и это значит, что она получает, но не дает. потому что вследствие ее огромной преданности и отсутствия в ней пороков дают ей совершенно беспрепятственно. И Малхут, в то время, когда наполнение приходит к ней, все, что собрала, она запирает и препятствует тому, чтобы оно опускалось и светило, но лишь подобно росе, капля за каплей, медленно-медленно, потому что не находит она внизу веры, а, как сказано, немного тут, немного там, иначе говоря, небольшая заслуга и небольшое свечение, подобно росе, мера за меру. 226 пункт. Ведь если бы присутствовала вера в мире, так как она присутствует в Малхут, то она бы наполняла со всех сторон, как хохмой с левой стороны, так и хасадим с правой, совершенно беспрепятственно. И она бы пребывала в радости. И тогда дают ей дары и подношения многочисленные, превышающие одно другое, один дар за другим, и не будут они ей препятствовать вовсе. Однако, если у нижних отсутствует вера, они препятствуют тому, чтобы эти подарки были переданы Малхут, и препятствуют тому, чтобы Малхут наполняла ими нижних. И тогда она называется Ацерет, замыкающая, ибо полностью замкнул Творец, словно дает лишь основную суть, но не более. 227 пункт. И вместе с тем, она как мать, дающая сыновьям своим скрыто, чтобы не знали они. Так Малхут дает сыновьям своим Исраэлю. И в час, когда Малхут поднимается, чтобы получить наслаждение и лакомство, у Исраэля внизу обнаруживается изъян, появляется у нее капля крови с горчичное зернышко, и сразу же она лишается своего правления и возвращается к нему через определенный срок. И тогда знают наверху, что есть изъян в Израиле. 228 пункт. И сразу же пробуждается левая линия и притягивает вниз нить, как сказано, «И ослабли глаза его, и перестал он видеть». То есть то, что раньше он видел добрым глазом, во всем свойстве Авраама, хесед, без всякого суда, теперь ослабли глаза Ицхака, и перестал он видеть, то есть созерцать свойства милосердия. Тогда пробуждается сам, заявляя о себе в полный голос, чтобы подняться над миром, как сказано, и позвал он Исава, старшего своего сына, старшего, по отношению к станам Ситры Ахры. И он управляет всеми возвращающимися кораблями, которые сталкиваются со злым духом, желающего потопить их в пучине моря, в глубинах моря его. Пояснение сказанного. В Малхут есть два состояния. В первом состоянии она такая же большая, как Зайрампин, когда Зайрампин облачает правую линию бины, а Малхут — левую линию бины. И тогда она пребывает в свойстве хохмы без хасадим, так как не соединена с Зайрампином, и света в ней застывают. И вследствие того, что не может вытерпеть этого состояния, она уменьшается до точки и теряет свои света, и отстраивается заново, когда нет у нее ничего своего, и должна она получать все от Зайрампина, мужа своего. И это второе состояние. И вследствие ее огромной преданности и отсутствия в ней изъянов в первом состоянии, когда сказано о ней: «Вся ты прекрасна, подруга моя, и нет в тебе изъяна». И поскольку она так же велика и важна, как и Зайрампин, и получает от бины, так же, как получает Зайрампин, то дают ей совершенно беспрепятственно. И тогда она получает свечение хохмы от левой линии бины без всякой задержки. И когда приходит к ней это наполнение хохмы без хасадим, то все, что она собрала, она запирает и препятствует. Иными словами, света застывают в ней так же, как застывает море, чтобы оно не опускалось и не светило, но лишь подобно росе, капля за каплей, медленно-медленно, подобно застывающим водам, потому что не находит она внизу веры. Первое состояние продолжается все то время, пока нижние не совершают возвращения, как мы изучали в состоянии Рош ха-Шана, начала года. И прежде чем отстраивается во втором состоянии, она обязана уменьшиться до точки под Исудом. И тогда раскрывается над ней сила суда, экрана Манулы, точки Хирик, что вызывает ее сокращение. И это капля крови с горчичное зернышко. И сразу же она лишается своего правления. То есть тогда она лишается своего величия и возвращается к состоянию точки под Исудом. И возвращается к нему через определенный срок, 7 дней, необходимых для подслащения ее опять в 7 сферот бины, пока она не отстроится снова во втором состоянии. И когда Творец пребывает в милосердии во втором состоянии, когда Зерампин снова соединяется с ней, тогда дает ему все грехи и все провинности Израиля, и он отправляет их в пучины моря. И это совершается с помощью исправления «козел для Азазеля», потому что все его станы самые называются пучинами моря, и они принимают провинности и грехи Израиля и отдают их другим народам. Но почему народы должны делать это, принимать на себя провинности Израиля? Они думают, что это подарки, но в конце обнаруживается, что это провинности Израиля, и необходимо понять, как они совершают такую большую ошибку. Дело в том, что два вида суда являются корнями всех грехов и провинностей Израиля. Первый вид — суды Захара, исходящие от первого состояния нуквы. Второй вид — суды нуквы, исходящие от уменьшения гар. В начале года властвуют суды Захара, исходящие от первого состояния Малхут. И с помощью трубления в шафар пробуждаются суды нуквы и отменяют суды Захара. Таким образом, устанавливается только половина суды Захара. Однако имеются и суды нуквы на своем месте, ведь она уменьшилась на гар. И поэтому в день искупления она приходит к исправлению козел для Азазеля, то есть притяжению гар хохмы, как было в первом состоянии, чтобы отменились суды нуквы. Однако ничего нельзя притянуть без получающего. И после того, как Израиль уже совершили возвращение и прилепились к средней линии, как можно снова получить теперь гар левой линии? И тем более, что они уже боятся судов Захара в ней, так как уже отведали их в начале года. И это отсылание козла к Азазелю в пустыню, где притягивается гар левой линии для самой свиты его, чтобы передал их народам мира, а те, конечно же, получают это со всеми судами в ней, так как нет у них другого свечения. И после того, как есть получающие, Израиль уже могут притянуть его. И тогда отменяются также и суды нуквы, возникающие от сокращения гар, как сказано, «и понесет на себе козел все провинности их», так как он несет на себе наказание судов Захара, которых боятся Израиль, и они уверены, что не прегрешат в этом. И он также несет на себе прощение провинностей, относящихся к судам нуквы, так как раскрытие только его отменяет суды нуквы, хотя Израиль и не принимает его, а только народы мира. Они ждут и уповают на подарки свыше, на гар левой линии. И это свечение козла, живущего для Азазеля. И тогда Творец берет все провинности Израиля и бросает им посредством раскрытия этого козла для Азазеля, несущего на себе все грехи Израиля, как суды Захара, так и суды Нуквы. И они, народы, думают, что те дары и приношения, исходящие от Гарлевой линии, которые он хотел дать Израилю, и взял у Израиля и передал им. Они думают, что Творец послал им это свечение. От огромной любви к ним больше, чем к Израилю. И поэтому отнял у Израиля и передал свечение им. И хотя они терпят суды Захара, которые с ним, с козлом, все же это считается у них большой заслугой, потому что нет у них другого света.
Рав, предположим, человек находится в духовном, на какой-то ступени, с каким-то номером, и сейчас он проходит и бор, и ника. То, что мы сейчас прочли, говорит о том, что он не знает, что просить.
Нет, он знает, чего просить на своем уровне.
Это не та же самая просьба повторяется все время.
Я как младенец плачу. Я хочу какую-то игрушку. Мои родители понимают, что для того, чтобы купить эту игрушку, нужно поехать в какое-то определенное место, заплатить, потом привезти мне. И чтобы заплатить, они не должны привести в действие большие системы. Я знаю только то, что я прошу от Высшего. То, что Высший получает от бесконечности, я не знаю. Когда я кричу к Высшему, я должен пробудить в Высшем отношение ко мне, желание помочь мне, и чтобы это желание находилось в нем. Выше ведь желание связаться со мной, как сказано, дух в духе, то есть взаимной отдаче. Если мое желание приходит по своей ступени, по своей мощи, по своему характеру, по своей форме, приходит к форме, как у Высшего, по порядку ступеней, то мы связываемся вместе. Его желание и мое желание, и тогда это происходит. Теперь, в связи между этими желаниями, моими и его, есть его механизм, который дополняет мое желание. Потому что я, со своей стороны, умею только кричать. Я нахожусь в скрытии. Когда я нахожусь в скрытии, я не вижу Высшего, я не понимаю Высшего, я не понимаю в точности, чего просить. И это как бы не на меня возложено, я же нахожусь в скрытии. Но это скрытие Высший должен дополнить по отношению ко мне. И поэтому мы говорим, что со стороны Высшего есть такое отношение ко мне, как матка или как сосок. То есть всякие такие добавочные вещи. Это механизмы в нем, но, собственно, я с помощью того, что я прихожу, когда я прихожу к Гадлуту, я получаю для себя эти вещи. Я сам становлюсь как Высший. Откуда это происходит? Это происходит от того, что Малхут поднялась к Бине, и тогда она в Бине строит эту систему матки и так далее.
Ну, вопрос был проще. Ну, так вот просто. Я, допустим, на 30-й ступени, к примеру. Я дошел на нее, появилось какое-то понимание. Поднимаюсь на следующую ступень. Никакого раскрытия, потому что вновь начинается и бор, и ника, ничего не понятно. Но уже есть какой-то предыдущий опыт с той ступени, когда был какой-то контакт. Так? И вот вся эта информация, ощущение этого подхода, не исчезает или исчезает? Между ступенями исчезает ли ощущение?
Есть такое понятие, что нет более мудрого, чем опытный. Но на самом деле, каждый раз это новое состояние. В нашей жизни мы находимся все время в одном общем желании. Которому все время что-то добавляется. А в духовном это не добавляется. То есть добавляется, но добавляется качественно. Я никогда не подобен тому, что было раньше. Каждый раз то растирается. И необходимо все начинать сначала. Поэтому человек, ну вот так вот он подменивается. У нас, кроме вопросов, есть еще исследования. Эти исследования, он говорит, что это предварительная вещь, что вначале необходимо очистить себе поле работы. Есть вопросы, но они находятся среди различного балагана, ссора, настолько, что я даже не понимаю эти вопросы, не могу их выяснить точным образом, отделить одно от другого. Это как я ищу что-то в каком-то таком месте нечистом, таком запутанном. Я должен очистить, выяснить, что именно я выясняю, что мне запрещено, что разрешено, что я в состоянии выяснить в соответствии с тем, как я устроен и что дано мне, или, а что нет. То есть здесь очень много добавочных условий, которые я должен раскрыть для того, чтобы знать в этих вопросах, насколько эти вопросы могут получить наполнение, ответ. Поэтому он говорит, и это хороший пример, первое исследование. То есть он зачищает место. То есть вначале мы простым образом все зачищаем. Мы не касаемся Творца. Творец, он где-то там находится, но он не облачен в наш материал, и то, что не облачено в наш материал, мы об этом не говорим. Он об этом говорит в другом предисловии, во введении в книгу Зоар. Мы можем исследовать только материал и формы, облаченные в материал. Если форма, которую мы можем облачить в наш материал, это форма отдачи, то тогда из твоих действий познаю я тебя, тогда мы можем познать Творца. Что значит из твоих действий познаю я тебя? Что это за действие? Действие, которым он воздействовал на нас. Он каким-то образом меня создал. С того момента, как я начал работать над изменением во мне, я вошел в связь с ним, и пока я не постигну весь этот процесс, который я прошел до конца моего исправления. Этим я осознаю его все больше и больше, он действует во мне все сильнее и сильнее, когда я приду к концу исправления, я приду именно к той форме, которая есть у него. Это значит, что он полностью в меня облачился, выше. И тогда из твоих действий познаю я тебя. Познаю в чем? В действиях. Его действиях, и из этих действий, то есть мы познаем не его, а его действия. Его через его действия. Так он облачается во мне. Поэтому мы говорим Творец. Боре, это поуре, иди и смотри. Первое исследование нам решает очень много проблем. Мы сразу и избавляемся от исследований Творца, Высшего, что там возможно, невозможно. Но вот здесь это исследование, это заповедь, это основа всех вещей. Нам необходимо раскрыть Творца, это первая заповедь, это общая заповедь. Вокруг нее все остальные наши действия, вся наша жизнь, вся действительность, только для того, чтобы творение постигло Творца. И поэтому мы должны не забывать всегда, что мы находимся в ограничении, исходя из нашей структуры, что мы только из твоих действий познаю я тебя, а не его самого по себе. Поэтому здесь мы решаем проблемы очень многих людей, различную философию, и мы себя направляем правильным образом на наше занятие. Что значит правильным образом? Мне необходимо измениться, а не Творцу. Я должен управлять действиями, чтобы постичь его действия. Все начало во мне. Конечно, потом мы раскрываем, что это не точно так, но не важно. То есть я меняющийся элемент, меняющаяся компонента. Это самая важная вещь. Ацмуто, бесконечность, вечное совершенство, абсолют, неважно, как это называть, о нем нечего говорить. Говорится только о том, каким образом я его постигаю, в соответствии с изменениями в себе. Тут мы уже становимся все ближе к правильной реализации. То есть уже первое исследование очищает нам, очищает от мусора очень сильно, от того, в чем мы обычно путаемся, восприятие реальности и так далее. Все это исследование, оно очень-очень важное. У него есть очень много следствий.
Написано, по действиям твоим познаю тебя. Что это за действие?
Расскажи мне что-то о своей маме. Ты начнешь говорить, она знает так, она умеет так хорошо готовить, правда, Нив? И как она мне готовит различные вещи. Ты рассказываешь мне о действиях ее. Я тебя прошу рассказать о твоей матери. Ну, расскажи. Расскажи что-то, кроме действий.
Ну, невозможно.
Так о чем ты спрашиваешь?
А что такое действие Творца?
Ты, его действие. Все творение — это его действие. Кроме действия, мы ни с чем не знакомы. Когда ты говоришь о чем-то, ты говоришь о действии, не о сути вещи, только о действии, о результате действия. Мы об этом говорим. Мы не говорим о нулевой, первой и второй стадии, только о третьей и четвертой. О том, что облачено в материю из пяти стадий.